Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич.
Ты грозился рассказать про оружие.
Да.
Начнем с какого-нибудь меча, наверное.
Да? Великие битвы кончились у нас временно. Поэтому начнем с типичного меча. Можно какой-нибудь типичный меч? У нас есть типичный меч? Да это никак. Ксифос Федора Сумкина. Я не думаю, что нам такой подходит.
Точно. В Толедо делали 75 евро. Унесите назад, блин. Такое нам не надо. На примере чего мы можем рассмотреть меч?
Я думаю, мы должны условиться о понятиях вообще. Не только меча, но и холодного оружия в целом.
Так.
Есть очень любимый предмет, который все любят. Это японская катана.
Которую ошибочно считают мечом, да?
Вот, специально вашему вниманию, это не настоящая японская катана, это подделка. Современная, довольно, прямо скажем, среднего качества. Однако, сейчас мы увидим, что все понятия работают и на ней тоже. То есть, являются общепринятыми для любого холодного оружия вообще. Неважно, настоящая катана, подделка под катану, сабля, меч, нож по барабану. Вот мы имеем объект, холодное оружие, ну, точнее говоря, подделка под него. Угу. Делится оно в основном на два главных конструктивных элемента. Это клинок от гарды до острия и эфес. Комплекс конструктивных элементов, служащих для удержания клинка, управления клинком и, в том числе, защиты управляющей руки, лежащей внутри эфеса. Эфес делится, соответственно, на гарду, то, что защищает руку, ну, от слова
цуба,
гарда.
В данном случае, да?
По-японски это звучит как цуба. Я говорю об общеупотребимых русскоязычных терминах в данном случае. Рукоять, понятно, то, за что держат в руке. И навершие. В данном случае по-японски называется фути. Угу. Клинок. Вот когда говорят, что у него некрасивое лезвие. Так. Лезвие не может быть некрасивым. Оно может быть или не быть. Лезвие – это рабочая кромка клинка, который производится титульное действие. То есть, разрубание или разрезание. То есть, это полоса, где сходятся что? Две плоскости, которые, собственно говоря, и формируют клинок. Угу. У однолезвийного оружия противоположная лезвие сторона называется обухом.
То есть как это топора, да?
Да, тупая сторона – обух. Ну и вторая, обязательная для большинства типов холодного оружия конструктивная составляющая клинка – это острие. То есть, точка, которая служит другому титульному действию, то есть прокалыванию. Ага. Таким образом, у нас холодное оружие предстает совершенно обычным объектом познания, которому соответствуют некоторые качества, определяющие его в Вселенной. Что такое определение вообще? Определение – это качество, которое имманентно объекту или явлению на всем протяжении его становления и развития. Имманентно, то есть внутренне присуще.
Сейчас многие выключат наш ролик.
Если у нас клинок у катаны вдруг станет прямой, и у него появится второе лезвие на месте обуха, это будет меч. Да. А если у меча вдруг отвалится одно лезвие, клинок искривится, и вместо лезвия появится обух, это получится сабля. То есть, катана – это сабля, это никакой не меч. Более того, ее непосредственный предок, тати японский, тоже сабля, носился лезвием вниз на поясе. Ага. А катана носилась чуть позже лезвием вверх.
В чем сакральный смысл?
Клинки у них очень похожи. Угу. Если размонтировать рукоять, а у катаны и у тати они все размонтируются элементарно, потому что нужно просто оплеточку развязать, там будет подпись, кто это сделал, в каком году, где. Ну, они есть не всегда, но очень часто бывают. Если, ну, понятно, что если все снять, будет непонятно, тати это или катана, потому что они одинаковые. Полоса клинка совершенно одинаковая, по крайней мере, однотипная. Если подпись сделана так, что опустив лезвие вниз, рисунок иероглифов будет наружу, это тати, потому что рисунок всегда делался снаружи. Если перевернуть оружие лезвием вверх, и рисунок будет опять снаружи, это будет катана, все просто. Такие вот незатейливые наши японские
Друзья.
Друзья, да. Да.
Ну, с понятиями определились. С чего начнем?
Ну, во-первых, нужно сразу извиниться за коллег, потому что мы молодые очень все. У нас систематическое изучение исторического оружейведения в России началось, ну, приблизительно с 1950-х годов. До этого, конечно, оружие изучалось, потому что мы можем вспомнить Эдуарда Ленца из Государственного Эрмитажа, еще раньше, 19 века оружиевед, еще раньше работали Франсуа Жиль, Чарльз Сейджер, француз, соответственно, и англичанин, тоже у нас работали в Императорском Эрмитаже. Если посмотреть через речку, там будет артиллерийский музей, там работал, например, Всеволод Арендт.
Я уже думал, кресты.
Нет. Непосредственно напротив Эрмитажа крестов, слава богу, нет. Там есть Петропавловская крепость, а чуть дальше арсенал. Собственно, артиллерийский музей. Всеволод Арендт. Но это прекрасные ученые, которые оставили большой след в науке. Но именно чтобы школа зародилась, чтобы систематически один ученый оставлял после себя ученика, который продолжает его дело и так далее. Ну, это приблизительно с 50-х годов 20 века. И, собственно, с основателем систематической школы исторического оружейведения считается Анатолий Николаевич Кирпичников, великий археолог, известный по раскопкам Старой Ладоги. Угу. Анатолий Николаевич написал свои работы как раз в 50-е и 70-е годы. С тех пор никаких обобщающих, таких глубоко фундированных монографического плана разработок русского оружия у нас в России и в СССР не предпринималось. Но очень много статей. Но монографических мощных исследований нет. Поэтому мы сейчас попробуем пролить некоторые элементы понятности в темноту.
Во мрак.
Во мрак, да. Начнем мы с эпохи викингов.
Так.
Вот, когда у нас русское государство становилось. Прошу эпоху викингов, шлем из печа. Спасибо. Это вот типичный шлем.
Что это за шерсть на тебе прилипла?
Я думаю, что это от мешка, в котором его перевозили, шерсть прилипла. Это вот типичный шлем, который бытовал в наших Палестинах.
Позвольте потрогать.
Конечно, конечно. В 9, 10, первой половине 11 века.
Увесистый, но не очень тяжелый.
Нет, не очень. Вот когда к нему бармица будет привешена, он будет гораздо тяжелее. Бармицы у нас нету с собой. Но бармица – это кольчужная сетка, которая защищает шею, плечи.
Ага. Это для нее горло. Вот это.
Так точно, для нее пруток вставлен. Ну, какие мы тут видим типичные элементы? Это, во-первых, четырехчастная конструкция, когда налобник и назатыльник вынесены поверх боковых височных сегментов. И очень характерный момент. Собрано все на заклепках и проложены сегменты тонкой чеканной бронзовой полосой с таким пунцовым орнаментом. Это очень характерно было для, как бы теперь мы сказали, хазарского мира. Угу. Это практически все доспехи, которые пришли к нам с тех краев, выполнены вот таким образом, когда сегменты латной конструкции проложены узкой полоской бронзы с пунцовым орнаментом. Ну, как правило, такие шлемы еще и золотились сверху или серебрились.
Вопрос для уточнения. То есть, это эпоха викингов, а тут вдруг какие-то хазарские элементы.
Ну,
это,
хазары же жили одновременно с викингами.
То есть, шлем от викингов и украшение от хазаров, да?
Нет, это все от хазаров.
Все?
Все от хазаров. Эпоха викингов. У нас просто основная масса защитного снаряжения развитого, она никакого отношения, собственно говоря, к викингам не имеет, то есть, к скандинавам. У нас все развитое защитное вооружение – это от хазарского каганата. Вот, в частности, сфероконический шлем. С навершием, ну, сфероконический, понятно, не туловище, сфероконическое, да, да. С навершием и с серией втулочек по нижнему краю, в которую вставлен прут, на который вешалась потом кольчужная бармица. Это вот схематичное боевое наголовье, которое так или иначе эволюционируя, продержится на Руси все время, пока существует, собственно, вооружение средневекового типа, то есть до конца 15 века.
Настолько был функционален и удобен?
Ну, общая схема. Я не говорю, что он будет точно такой, но общая схема останется именно такой. Вот. Ну, а тело защищало кольчуга. Вот, всем понятно, кольчужная рубашка, составленная из полотна, которая конструктивно включает в себя кольца, каждое из которых заклепано на заклепку. Каждое кольцо круглое или облое, то есть овальное в сечении. Соответственно, каждое кольцо соединяется с четырьмя другими. Вот для восточного типа такого доспеха, не чтобы характерно, но иногда встречается вариант казакин, когда он распашный. Видите, это распашоночка такая, да? То есть ее спереди можно заштуровать, застегнуть. Это как раз вот такая типичная степная вещь, которая к нам перекочевала именно оттуда. Вот. Но что для кольчуги характерно? Во-первых, она не тяжелая.
Ну, это да.
Это килограмм 5 весит, наверное.
Да.
Если бы она была подлиннее, потому что понятно, что кольчуга – это вещи, с которыми можно сформировать любую защиту. Там длинные рукава, короткие рукава, подол ниже колен, выше колен. Ага. Ну, вот такого рода кольчуга весила, если она была длинная, полноразмерная, около 12-13, ну, редко 14 килограмм.
Куда мы ее положим?
А мы ее положим на пол, наверное. Ага. И в это время, когда господствует такое защитное снаряжение, ему соответствуют вполне специфические наступательные средства. Вот знаменитый каролингский меч. Понятно, назван он по имени династии каролингов, хотя появился позже, собственно, на излете правления он и династии.
Ну, викинг-стайл, да?
Викинг-стайл, да. То есть, викинги, вот да, с таким воевали. Что мы видим здесь? Это очень широкий клинок, у которого для облегчения конструкции буквально на 2/3 ширины, а может быть даже, кстати, на 3/4 ширины, сформирован дол, то есть желоб, погруженный в плоскость клинка.
В народе известен как кровосток.
Кровосток. Даже одноименную группу даже произвели, насколько я помню.
Для чего он?
Это в первую очередь акцентировано рубящее оружие.
Нет.
Да. А
дол
зачем? Дол нужен только для одной цели, для облегчения конструкции. То есть, поэтому если он будет все время линзовидный на всем протяжении длины клинка, то понятно, тут лишних грамм 150 с каждой стороны будет. А если металл убрать в желоб, то без изменения прочностных характеристик очень сильно облегчается конструкция.
То есть никакая кровь не течет.
Ну, конечно, потечет.
Да.
Но она бы и так потекла.
Да.
Как я говорил, это очень акцентированно рубящее оружие. Угу. Кстати, очень легкое.
Да.
Это такой довольно тяжелый меч для каролинского стиля. Он где-то весит килограмм 200 грамм, может быть, даже больше, килограмм 250. Но это вот максимальная тяжесть, которая в среднем была доступна каролинскому мечу. Почему? Потому что тяжелее его делать категорически не надо. Во-первых, подавляющее большинство противников не защищены вообще ничем, кроме щита. И то это хорошо. То есть, ну, люди побогаче, конечно, могут позволить себе шлем тот или иной. Вот, например, как только что промелькнувший перед нами шлем из печи. Это в Венгрии местечко. Да. И кольчуга. Конечно, при прочих равных меч кольчугу пробить не мог. Он мог ее, конечно, повредить, то есть вырвать 1-2-3 кольца, но проникнуть за защитный покров, скорее всего, не мог. Вот другое дело, что после там 3-4 точных попаданий, когда в кольчуге образовывалась брешь, да, можно было врубиться, собственно, в тело человека. Но задача была попасть мимо доспеха всегда. Для чего? Меч был легкий, им нужно было действовать быстро в первую очередь. Ну и очень острый.
Действительно. Потому что в небезызвестных сагах неоднократно вспоминается, что он во время боя выпрямлял меч ногой.
Это при чем тут выпрямлял и острый? Оно может вполне вместе сосуществовать.
Заточку-то поди не держит, если такое.
Ну, что делать? Мы все думаем, что вот меч викинга – это такая какая-то вундервафля, которая все побеждает.
Да.
В среднем это все было как современным оружием. Заплатил дорого, а получил какую-то в результате непотребную вещь.
Как заплачено, так и зафигачено.
Как заплачено, так и зафигачено. Хотя, конечно, в данном случае средневековье, как эпоха нарождающегося феодализма, а кое-где уже и народившегося, она очень честная в этом отношении. Все оружие производили в семейных цехах, в гильдиях, где были очень жестокие правила качества. То есть, ты не мог сделать хуже определенного эталона. То есть, сильно лучше ты тоже не мог сделать. То есть, выступить таким, знаете ли, Леонардо да Винчием не приветствовалось очень, чтобы остальных без работы не оставить. Всякие Леонардо да Винчи не приветствовались. Но хуже определенного эталона ты сделать не мог. Это просто не вышло бы из стен гильдии, чтобы не позорить семейное предприятие.
Поэтому ОТК был суровый.
Очень суровый. То есть, нарваться на откровенный совсем поганый брак – это было сложно. Другое дело, что, например, викинги, о которых ты вспоминал, они употребляли мечи контрафактного качества периодически, судя по всему. Потому что одно дело меч с какой-нибудь знаменитой рейнской мастерской Ульберта, угу, которых сейчас найдено уже около 300 штук по всей Европе. Ну, представляешь, как работала мастерская, если теперь их столько сохранилось.
Бомбили, да.
Да, другое дело подделки под того же Ульберта, которые тоже известны. Они могли быть разного качества, могли ничем вообще не уступать. Угу. Но могли быть сильно плоше.
Ну, как правило, зачем делать такое же, если можно сделать хуже?
И попросить только же денег.
Слушай, а вопрос, а он им вообще не кололи, да?
Нет, кололи – это большое заблуждение. Во-первых, этот меч все-таки уже ближе к 11 веку, им вполне можно колоть, если мы посмотрим внимательно. Острие сформировано двумя сходящимися лезвиями под углом, то есть образуется именно точка, которая предназначена для нанесения укола. Но и классический каролинский меч, у которого острие вообще как таковое отсутствовало, потому что это было просто полукруглое окончание.
Да, да.
Ну, если попасть в голову человека такой штукой, а учитывая, что она очень остро заточена, ничего хорошего с человеком-то не произойдет, скорее всего. Поэтому каролинскими мечами кололи, что описано, кстати, в наших любимых сагах. Там не очень часто, но встречаются моменты нанесения летального укола.
Ну и про остроту я бы вспомнил наше любимое, что ударил по ноге и отрубил ногу.
Ну, даже попробуйте взять, ради интереса купить свинку и попробуйте что-нибудь отрубить с одного удара.
Есть такие ролики, конторы Cold Steel, там все время да, туши кромсают.
Ну, там они все кромсают. Ну, хотя, конечно, вот сразу предупреждаю, это, конечно, может быть воспринято как антиреклама, но я давний потребитель продукции Cold Steel, самый разный. Угу. Вот то, что они показывают там, не вздумайте делать со своими купленными вещами. Это очень сильно разного качества вещи. Поставляют они всякую дрянь, откровенно говоря, очень плохо собранную, хреново закаленную. И очень дорогостоящую.
Фактически меч Федора Сумкина, да.
Фактически так. Вот про ножны нужно еще сказать одну короткую фразу. Ножны – это же целое, между прочим, инженерное сооружение. Ну, во-первых, нужно, как правило, защищать кончик наконечником ножен. Вот мы видим тут с такой с птичкой очень характерный скандинавский элемент. Вот, во-вторых, ножны внутри. Во-первых, они очень не толстые. Если мы посмотрим, опять же, рано я вложил меч. Если мы посмотрим, они очень тоненькие.
Они из чего? Там деревяшка, обтянутая кожей?
Да, это дерево обтянуто кожей. Там клен, липа, какое-то лиственное дерево, короче говоря, обтянутое кожей. И очень часто внутрь вставлялся мех какого-нибудь, тонкий мех какого-нибудь животного, чтобы...
Зачем?
Чтобы меч, ну, скажем так, если меч нахватается влаги сверху, и ты не успеешь все протереть, ну, мало ли не заметил какие-то капельки, чтобы было что абсорбировать внутри. Чем абсорбировать, прошу прощения, внутри?
Как в художественном фильме «Гладиатор», где забыли, что меч примерзает к ножнам.
Ну, там что-то в художественном фильме «Гладиатор» совсем мрачно.
Это мы разберем отдельно, да.
Вот. Но на смену приходит другая эпоха. За каролинской эпохой у нас последовала романская эпоха.
Так.
То есть уже развитый феодализм.
А почему романская? Это же римская получается.
Да, потому что романская эпоха транслировала в виде основной моды на костюм, по крайней мере, силуэта доспеха, силуэта архитектуры, а транслировала что? Византийскую моду, так или иначе. Потому что Византия в этот момент была самой развитой страной Европы. Ну и, наверное, одной из развитых всего мира. То есть какая-нибудь там Франция 11 века, там, начало 12-го, и Византия того же времени, ну их очень сложно даже просто сравнить. Ну вот, в это время каролинский меч уходит прочь. На место него появляется такая нормальная рыцарская спата, то есть кавалерийский клинок. Вот мы видим, это один из вариантов без дола, хотя, как правило, они тоже были с долами, но мы в виде исключения принесли такой тип. У него удлиняется рукоять, так что рука на ней располагается очень свободно. Если мы сравним с каролинским мечом, то там навершие подпирает руку под самый кулак, она довольно короткая. Тут оружие позволяет руке свободно перемещаться по рукояти, быть не стесненной эфесом. А для чего нужно было? Для конного боя, потому что в это время вся Европа, по крайней мере, в своей рыцарской дружинной части пересела на коней. Конный бой стал основным видом боя. Конный бой требует чего? Дотягиваться до противника, потому что противник может оказаться на вполне известном удалении от тебя, и подойти к нему пешком самому далеко не всегда возможно. Для этого нужно выбрасывать при ударе меч вот, вот таким вот образом легче показать. Вот. Угу. То есть нужно выдавать меч на кисти там, до конца. Чему каролинский меч будет препятствовать, а рукоять романского меча из-за своей увеличившейся длины никакой помехи не окажет.
Никогда бы не подумал. Так, а что на нем написано? Что это такое?
Ну, это, как говорят коллеги-историки, апотропейко-профилактическая надпись. А именно, это защитная молитва, которая зашифрована по первым своим буквам. Что здесь именно написано, я не знаю. Точно не «Отче наш», потому что начинается с «Р».
Ну, раз кресты, наверное, что-то христианское.
Ну, в обязательном порядке католическое. Это же европейский меч. Да, и я сразу еще раз повторюсь, я об этом говорил в наших беседах о битвах на Руси. Вот такие мечи, вот точно такие же были на Руси. Просто какого-то специального типа русского меча вообще не существует.
Печально, что мы не додумались до своего меча.
Ну, видимо, мы додумались до своего меча. У нас ковать его было не из чего в товарных количествах. У нас не было своих месторождений железа.
Все в Швеции.
Или в Германии, или в Альпах. Угу. Но вот только не у нас. До Урала дошли сильно позже. А что же у нас наши соседи и партнеры по политическому процессу-то подделывали с Запада?
Так.
Партнеры по политическому процессу относились к себе с большим почтением. Вот, спасибо.
О, прям как из кино, да.
Да, любили себя, защищали тщательно. Вот это знаменитый горшковидный шлем, который буквально прославлен кинематографом и стал неотъемлемой частью вообще термина «рыцарь».
Пес-рыцарь, я бы сказал.
Даже пес-рыцарь, правильно. Вот называется это по-немецки «топфхельм», то есть горшковидный шлем. Топ, понятно, горшок, и хельм – шлем. Топфхельм. В историографии его развитие стали называть большим шлемом, в противовес, соответственно, малому шлему. Это очень надежное рыцарское наголовье с защитой лица, с глухой. То есть рыцарь в нем мог выдержать как прямой удар копья, так выдержать лучный обстрел. Ну и при этом довольно большие глазницы мы видим, которые позволяли, ну, относительно неплохо ориентироваться на поле боя.
А ну как попадут?
Беда. Но лучше видеть, куда ты едешь, угу, чем совсем уж бояться всего вообще подряд. Угу. Вот, ну, видим, у него абсолютно, ну, или практически плоский верх.
Меня это всегда удивляло. Ты знаешь, что вроде по нему бить-то сподручнее по, да, плоскому верху.
По плоскому верху бить сподручно. Но в плоский верх невероятно трудно попасть. Потому что на пути к нему идет выраженный угол, сформированный, собственно, крышкой, приклепанной к тулевой части шлема. То есть у нас получается, если около 2 мм крышка и около 2 мм вставленного внутрь, то получается бортик 4 мм, что для холодного оружия в принципе непробиваемо.
Ну, то есть,
ни
как,
для какого.
Как обычно, предки были не дурнее нас.
Да. Нет, нет, нет. Внутрь подвешивался так называемый, ну, как мы это сейчас называем по аналогии с советской каской, парашют. Угу. Такое мощное стеганое основание, которое фиксировало голову так, чтобы она ни в коем случае не касалась железа. То есть при очень сильном ударе, когда шлем качался, он качался именно на парашюте, а не бил по голове. Ну, если он бил по голове, значит, или ударили сверх меры, как-то совсем уж сильно, или неправильно сделан подшлемник, тот самый парашют, или что-то еще плохое случилось.
И как? Нынче-то пробовали, какие удары-то вообще держат?
Ну, если мы вот посмотрим вот на эту вот фронтальную часть шлема, вот мы увидим такие довольно серьезные зарубки. Угу. Хозяин много в нем воевал в свое время, в виде аж стесано железо кое-где. Но выдерживает. Это очень крепкая вещь, очень надежная. Один большой минус. Стоит на голове, то есть весь вес на шее. При акцентированном ударе копьем, если оно, не дай бог, пойдет на встречном ходу на коне, это почти гарантированно травмированная шея, а может быть и до летального исхода травмированная. Угу. Поэтому впоследствии эти шлемы получат очень специфическое развитие. Но кроме рыцарей были и кнехты. То есть...
Who the fuck is кнехт?
Кнехт – слуга, значит. Угу. То есть боевой слуга, который мог быть как пеший, так и конный, ну, собственно говоря, тяжелого шлема профессионального воина не полагалось, им полагался легкий шлем профессионального воина. Очень хорошее боевое наголовье, вообще мое любимое практически, сам таким пользуюсь уже много-много лет. Это так называемая железная шляпа, или по-французски «Chapelle de fer», или «Eisenhut» по-немецки, то есть тоже железная шляпа. А вроде как бы выглядит довольно глупо. Так, да. Прямо скажем, со стороны посмотришь, подумаешь, что как, какое-то оно неэстетичное, вообще дурацкое, какие-то поля у него, как у Панамы. Но то ли дело, да, да. Мощь, лаконичность. На самом деле, исключительная вещь. Это просто, я бы сказал, памятник человеческому гению. Как можно за 3 копейки решить очень серьезные тактические проблемы. А именно, вот мы одеваем его на голову, угу. И что мы видим? Козырек над лицом. Ага. То есть, если удар попадает в шлем, он неминуемо пойдет вниз. Так. И дальше он остановится где? На козырьке, который нависает над лицом и уйдет в сторону. То есть, ага. Лицо будет прикрыто, причем очень серьезно прикрыто. Ага. То есть, вроде бы лицо не закрыто ничем, а на самом деле находится под очень надежной защитой. Более того, если, например, мы находимся под мощным обстрелом, всегда можно сделать очень простое движение. Вот. Ага. И опять же, лицо скрыто полностью. При этом полный обзор, что в средневековом бою кардинально важно, ага. Я бы сказал, драматически важно, ага. И мы свободно дышим. Вот сравните с этой маской, она очень сильно затрудняет дыхание. Вот такие шлемы Chapelle de fer, они, во-первых, изображены там, в сотнях повторений, да. В знаменитой Библии короля Людовика, она же Библия Мацеевского. Можете в гугле набрать, посмотреть, какие там потрясающие миниатюры, как раз это 70-е годы 13 века. Это уже, правда, совсем не романская эпоха, это взлет готического средневековья. Вот такой шлем, собственно, король Людовик Святой, как писал Жан де Жуанвиль, одевал в последнем крестовом походе. Он даже король не стеснялся носить солдатский шлем, потому что очень удобно. Я думаю, в Палестине еще и дышать легче, да, гораздо. Да, там, да. Жарко все-таки.
По жаре это по такой, да.
А вот еще одно оружие кровавого средневековья, о котором обычно не говорят. По крайней мере, в обыденном сознании оно не представлено.
Кто это? Скромосакс какой-нибудь, нет?
Скромосакс – это просто нож. Большой нож викингский.
Кто же это?
А это тесак.
Тесак.
По-французски – фальшон.
Ага, так, название знаю, да.
Вот, фальшон. Это оружие было распространено, может быть, меньше меча, но угу. Не принципиально. Угу. Использовалось... Ну, и рыцарями тоже, и в достаточных количествах. Известны роскошно отделанные такие фальшоны, которые принадлежали явно какой-то очень высокой знати, стоили больших денег. Но вообще-то, конечно, эта вещь сильно дешевле меча. Угу. Почему? По одной простой причине. Он однолезвийный. Ну, в данном случае еще и изогнутый. Это он мог быть прямой. Ну, это не... сейчас речь не об этом. Главное, что он однолезвийный. Если бы он имел два лезвия, как меч... При ручной обработке нужно было придавать ему, во-первых, осевую симметрию, во-вторых, плоскостную симметрию.
Что непросто, да?
Что очень непросто, учитывая, ну, по нынешним понятиям, отсутствие измерительных приборов. Все делалось практически на глазок. Кроме того, после того, как это все отковано, ему придана форма, меч закаливается, то есть подвергается критическому нагреву с последующим охлаждением. При этом меч может элементарно повести, и он превратится в нечто такое кривое, то есть это фактически загубленная работа. Угу. А тут лезвие одно, симметрия никакая не нужна, поэтому его отковали, придав ему, собственно говоря, изгиб по лезвию. Потом это лезвие после нагрева кончиком опустили в масло, например, или в воду, смотря на что калили. Ну и все, у тебя кромка закалена. Если его немножко повело, так его повело в сторону обуха, он получил изгиб, что вообще хорошо. Стоит дешево. Замечательное оружие. Почему? Потому что у него, как мы видим, расширение выраженное, ага. Кострию. То есть у него баланс смещен вперед. Во-первых. Ага. Во-вторых, та точка, которая приходит, собственно, удар, то есть рабочая точка, она шире, поэтому прочнее. Угу. Вот. Ну, собственно, против кольчуги, против кольчужной защиты, против стеганой защиты, угу. Ну, естественно, против человека без защиты вообще, это оружие куда более эффективное, чем меч. Но им неудобно фехтовать. Просто из-за того, что его баланс смещен. Угу. Меч – это оружие, конечно, которое позволяет гораздо более тонкие эволюции совершать. И, в принципе, если бы взять так вот двух примерно равных бойцов в поединке, вот один с фальшоном, mm-hmm. другой с мечом, человек с мечом, конечно, будет иметь преимущество.
Надо же, слушай. Даже и не подумаешь. Очень похоже на абордажную саблю.
А, да. У меня вот обычно дети говорят, что сабля Бармалея. Это.
Да.
Так, ну вот мы медленно закончили с 13 веком и переползли в 14 век.
Так, что у нас?
А у нас Русь в 14 веке в том числе продолжала жить, готовилась Куликовская битва. Надо посмотреть на вооружение.
Макс.
Так, ну, во-первых, у нас-то шлем, он не совсем 14 века, у нас берет происхождение с 13 века, но, видимо, в 14 веке подобные каски могли донашиваться. Вот это довольно вольная интерпретация наших коллег из военно-исторического клуба «Русская дружина», так называемого шлема, в кавычках, «Украина». «Украина» он так называется почему? Потому что неизвестно, где найден. Просто предполагается, что на Украине хранится ныне в Государственном Эрмитаже. В отделе «Арсенал». Угу. Ну, что мы тут видим? Характерные черты какие? Во-первых, наносник, который закрывает, понятно, нос и лицо от секущих ударов. Угу. На голове несколько углубляется по сравнению со шлемом, который мы только что видели на раннее средневековье. Мы видим подглазные выкрушки, точнее, надглазные выкрушки. То есть, шлем задился несколько глубже, угу, защищая виски таким образом. Кроме того, видим, что он сформирован уже из двух частей, которые склепаны по височным долям. Причем склепан очень хитро, в потай. Обрати внимание.
Да-да.
Снаружи практически не видно, что он клепанный. На самом деле это именно клепка. То есть снаружи не остается никаких выступающих деталей, которые могли бы послужить увязанию оружия и передаче всей кинетической энергии.
Например, нет рогов. Как это часто бывает?
Нету. На самом деле, рога, точнее, маленькие шипчики были как раз на этих шлемах хазарского типа. Они вот тут устанавливались. Uh-huh. Вот, например, знаменитые шлемы с черной могилы. Вот кто занимается средневековым оружием, все знают. Черная могила, скажешь, у него сразу в голове сформировывается устойчивый, готовый образ шлема. Вполне определенного. Очень похожего на тот, что мы рассматривали ранее средневековье. Так вот, у него были два шипа вот тут.
Зачем?
Причем не только у него, а их вообще уже очень много найдено. Я подозреваю для одной цели. Как раз за тем, зачем нужны поля вот у шляпы из железа. При ударе по сфероконической тулье сабля или меч летит вниз и натыкается на этот шип. После чего его свободный полет к лицу прекращается.
Mm-hmm.
Думаю, что так. Это не факт. Это мое мнение только. Не могу его обосновать ничем. Но учитывая, что находят и шлемы с отрубленными этими рожками, шипчиками. И отдельно шипы. Теперь уже мы знаем несколько находок этих срубленных шипов. То есть, по ним удар точно приходились. Другое дело, что нет точного знания, что именно для этого их ставили, чтобы лицо прикрыть. Я так думаю.
Ну, вот, и тут все то же самое, да, пруток.
Да, мы видим пруток. Совершенно такие же, может быть, чуть более толстые втулки, хотя они бывали и более тонкие, это ни о чем не говорит. Такой же пруток, вставлена бармица, и подшлемник пришивался вот к ряду отверстий под бармицей.
Угу.
Как раз тот самый парашют, в кавычках, парашют, о котором мы говорим. Ну, и очень похожие на верши.
Угу.
Очень похожие, по крайней мере, схожего типа. Вот, ну, этот шлем продержался весь 13 век, и, видимо, подобные вещи использовали в веке 14. Ну, а на корпус во второй половине 13 века заместо кольчуги приходит совершенно специфическая форма защиты. Это чешуйчатый доспех. Вот сколько элементов у него, прям много элементов. Ну, во-первых, это корпусный доспех. Сформирован он из пластин, найденных под торжком. Случайная находка, клад нашли. Вот мы видим здесь что? Очень важную вещь, а именно, каждая пластина, мы если приподнимем, увидим, что она пришита к кожаной подоснове.
Ага.
Кроме того, каждая же пластина приклепана. То есть, у нее имеются две точки фиксации, верхняя и центральная. То есть, и их при ударе практически невозможно раздвинуть.
А внизу ремешок, да? Ага, ремешок.
Да. Ну, это опять же версия. Если бы собирал я бы приклепывал непосредственно к шкурке. Да, потому что так
это
она будет
гораздо толстая почти кожа какая-то, да?
Да, да. Ну, на самом деле, не обязательно их могли приклепывать и к ткани. Несколько слоев толстой ткани могли взять и приклепать к ней. Но версия такая вполне себе имеющая право на существование. Две точки фиксации, которые не позволяют раздвигать пластины при уколе. То есть, чешуйчатый доспех вообще известен с ассирийских времен. Не пропадал окончательно никогда. Но вот именно в таком виде он стал пригоден к использованию в копейно-мечевом бою рыцарского типа, о котором мы говорили, обсуждая сражение, когда воин атакует противника в высоком седле, упираясь в шпоры, зажав копье под мышкой, сообщая ему полную инерцию движения коня. Вот, соответственно, такой доспех подобный удар выдержать мог. Он это очень жесткая, тяжелая защита.
Слушай, вопрос, а вот эти штуки, это уже, так сказать, новодел или тогда такое знали?
Знали, конечно, пряжки, да? Знали. Более того, были роликовые пряжки. Ну, когда вот по передней части рамочки такое колесико одевается. Известно.
Обалдеть.
Да. Ну, деды не дураки были, да. Как правило. Вот я специально попросил принести не совсем до конца доделанный доспех, потому что если бы он был бы доделан, я, во-первых, не мог бы его перевернуть и показать, что там внутри у него. Это, кстати, довольно интересно, как он изнутри выглядит. Потому что под него была бы подстегана стеганая подкладка целиком. Мы бы ничего не увидели. Опускай. Кроме того, по бокам он был бы прихвачен по всему периметру кожаной или красивой какой-нибудь бархатной тканевой или софьяновой оторочкой, которая бы просто прихватывала пластины вот так вот.
Угу.
Ну, это жилетка, то есть то, что защищает корпус. Изображено на тысячах буквально миниатюр, икон, памятниках мелкой пластики, то есть на печатях, например, на маленьких иконках, там крестах и прочее, прочее. Долго не могли взять толк, как же в комплексе этот доспех выглядел. Потому что вот таких пластин, ну, таких и однотипных, и других, их найдены вот уже тысячи, конкретно тысячи. От 13 века до середины 15-го. Но это что это такое? Это археологический материал. То есть, это гора ржавого, очень ржавого или совсем окисленного железа. Как собрать это вместе, очень долго не могли понять. Потому что нашим русским изображением, неважно, иконам ли, а миниатюрам ли книжным, не доверяли как источнику. Потому что считали, что все это византийский канон, идущий там с 5-6 века, из глубокой еще там, поздней античной традиции. И как будто бы все время мы имеем на Руси трансляцию этой самой античной традиции. То есть это неправда. Что, в общем, конечно, имеет право на жизнь такое мнение, потому что, как мы знаем, даже в летописях не всегда доносится до нас в подробностях то или иное событие. А что уж говорить об изображении священного характера. Вот, но в 1944 году, обрати внимание на дату, археолог Арцеховский написал монографию, которая посвящена целиком анализу древнерусских изображений как исторического источника, где он в искусствоведение кинул именно археологический глаз, где стал сравнивать конкретные изображения с конкретными находками. Понятно, что находка сама по себе не имеет под собой никакого идеологического или канонического начала. Ну и сравнивая находки с изображениями, он вдруг понял, что на самом деле изображали-то у нас не какой-то античный канон, а изображали то, что видели, как любой нормальный средневековый изограф. Конечно, имела свой национальный колорит, довольно сугубый. Вот. Но прошло очень много времени. Анатолий Николаевич Кирпичников точно так же сравнил уже не вообще материальную культуру, а конкретно доспехи с археологическим материалом, и пришел к однозначному выводу, что да, изображена правда. Если мы имеем изображение такой пластины, находку такой пластины, сопоставив их, мы можем сказать, что это было в действительности. Но так как тогда дело шло об накоплении материала статистического, дальше рассуждения не пошли. Я как раз в виде своего научного наследия оставил именно реконструкцию комплекса защитного вооружения Руси второй половины 13-го, первой половины 15 века, когда я расшифровал вот такие вот изображения русских миниатюр, русских икон, русской пластики, мелкой и монументальной. Может быть, ты видел на иконах там постоянно такие вот полосочки, которые видел, очень похожи на античные птериги.
Да.
То же самое вот подол, который защищал бедра. Вот.
Это как юбка ниже вешалась.
Да. Я сказал, если у нас пластины правдоподобно изображены, почему конструкция изображена неправдоподобно, о чем вы, собственно говоря? И когда я увидел одну миниатюру никоновской летописи, это лицевой свод 16 века, где изображено одевание воинов в доспехи. Ну, понятно, что в 16 веке такого доспеха уже не было, но что-то они помнили. И, видимо, имели какие-то образцы перед собой. Там воин, который стоит в рубахе, он одевает отдельно на себя юбку, которая сформирована из вот таких вот двух половин. Тогда я понял, что да, надо всю работу начинать заново. И я сравнил археологический материал конкретный, имея в виду, что и юбка, и рукава – это не античные птереги, по-дурацки нарисованные просто там через тысячу лет, а это именно нормальный пластинчатый доспех жесткой защиты.
Это второй рукав, да?
Да, это второй рукавчик, да, это на другую руку, вот так вот.
Отлично.
Вот, это, собственно, да, то, за что я могу расписаться, это мое собственное научное наследие, в чем теперь ходит 99% русской реконструкции во всем мире.
Мое почтение.
Спасибо. Ну, понятно, что усилившиеся средства защиты опять породили отклик со стороны средств нападения. Да, и помимо того, что мы имеем пластинчатые доспехи, отскочим немножко назад, мы имеем некоторые видоизменения кольчуги. Вот если посмотреть близко, необходимо посмотреть близко, это так называемый панцирь. Кольчуги, собранные из плоских колец. Даже термин у нас появляется специальный – панцирь. То есть, если у нас кольчуга называлась, как правило, в летописях немецким термином «броня», то есть «брюнная», то есть, когда мы читаем в летописи «броня», это речь идет всегда о кольчуге. Со второй половины 13-го, с 14 века броня, как правило, сменяется словом «доспех», то есть, от слова «доска», то есть, защита из дощечек, то есть, пластин. Да, да. То есть, вот то, что мы сейчас унесли, это как раз доспех в русской терминологии. И несколько позже появляется термин «панцирь», что тоже немецкий термин «панзер», что обозначает тоже кольчугу, собранную из плоских колец. Вот это, собственно говоря, юбка европейская, которая одевалась под пластинчатую броню. Ну, понятно, что если у тебя на теле довольно мощная пластинчатая защита, то одевать под нее целиком кольчугу довольно глупо. А при этом всякие нежные части тела, типа попы, защищать хочется.
И гораздо более важных частей, да.
Да. Ну, если у конника она очень надежно закрыта лука и седла, то у пехотинца нет. Вот это юбка, которая одевалась под пластинчатый доспех. Как раз собрана она из панцирных, то есть плоских
колец. А в чем смысл плоских колец?
Плоское кольцо, оно имеет какое сечение? Уплощенно-прямоугольное. То есть, в отличие от круглого или овального, очень жесткое. Его очень трудно раздвинуть. То есть, уколу оно сопротивляется гораздо лучше. Ну. Кроме того, если она плоская, то ее можно сделать тоньше. Если, например, кольчуга имеет толщину кольца где-то 1,2-1,3 мм, то вот такая защита вполне может иметь 1 мм.
Никогда бы не подумал.
То есть, она легче. Раз она легче, на нее уходит меньше металла. То есть, она дешевле, что очень важно. На Руси, ну, уже даже не на Руси, а в России конца 15-го, 16 века и начала 17 века самым распространенным видом защиты был именно панцирь. Вот такая кольчуга. Когда мы говорили о битве на Орше, о битве на Молодях, мы имели в виду поместную конницу, которая там 90%, может быть, там 80%, может быть, 75%. Короче, очень большая часть, значительная часть воинов были защищены именно вот такими панцирями. Ну, именно из тех, кто вообще имел хоть какую-то защиту, а это были далеко не все. Да, а теперь к наступательному вооружению. Ну, во-первых, вот одноручный меч. Это первая половина 14 века, ну, там до середины 14 века доходит. Что мы видим? Это акцентированное колющее острие, то есть под очень большим углом сходящееся лезвие. Довольно узкий дол, ну и не слишком широкий клинок, прямо скажем. В первую очередь, конечно, это колющая направленность. Потому что разрубить вот такой доспех, какой я показывал, шансов почти никаких нет. То есть нужно положить человека на пень и вот бить его там.
В прыжке.
От души 3 минуты. А он при этом, чтобы лежал, иронически поглядывал на тебя и не мешал ни в коем случае. Вот. А укол, да, укол мог достичь цели. Причем Колоть предполагалось, в первую очередь, опять же, не в доспех, а мимо доспеха, потому что пластинчатый доспех, в отличие от кольчуги, имеет технологические бреши, чтобы руки, ноги просто элементарно могли хоть как-то двигаться. Поэтому попасть норовили именно под мышку, локтевой сгиб.
Ну, это понятно. Каким ловким надо быть, чтобы попасть-то?
Тренировались.
Да.
Достигается тренировками. Помнишь фильм «Бег»? По Булгакову, там, где они в самом начале у Турбиных пьют водку. И Лариосик у Басова спрашивает: как вы так ловко ее опрокидываете? Так, достигается тренировками. Так вот, достигается тренировками, иначе никак. Ну, разумеется, простым воинам, непрофессионалам или профессионалам низкого класса вообще мечи не давали. Им давали просто копья. Они стоят дешево. Если их много, и там тысячи человек одновременно начнут тыкать примерно в одну сторону, кто-нибудь куда-нибудь да попадет. Это очень страшно. Вот это, конечно, оружие, которое, несмотря на то, что в XIV веке его стали выпускать уже в самом деле очень много, но все равно стоило вполне внятных денег. Вот его сейчас можно сравнить, я не знаю, с автоматом Калашникова. А в свое время, когда было плохо в Чечне, рассказывали, что можно его купить было в Ленинграде, так, долларов за 300-400, автомат Калашникова. То есть, ну, вроде бы деньги небольшие, а с другой стороны, так подумаешь,
смотря для кого, да.
А как-то совсем и не маленькие.
Да.
То есть, я думаю, что и меч в XIV веке тоже мог купить много кто. Но не у всех, так сказать, собирались для этого свободные средства.
Рукоять, я смотрю, тоже большая.
Да, да? Это...
То есть, это уже не
менялось? От романского меча это перекочевало практически полностью. Это поменялось со временем, поменялось, когда, собственно, меч рыцарского такого типа сменился тем, что у нас называется довольно странным термином «шпага» в России. Почему? Скажу чуть позже. Вот тогда, да, рукояти стали слегка укорачиваться. И то не обязательно, но часто. Вот к одноручному мечу...
Слушай, а зачем такая гарда широченная, вот такая вот? Покороче?
Во-первых, она закрывает руку. Гарда должна закрывать руку. Конный бой, а также и пеший бой, несомненно, в это время – это довольно жесткий контакт, предполагающий нанесение серии размашистых ударов, ну или нескольких уколов. Довольно широкая гарда прикрывает кисть удовлетворительно. То есть, с этой стороны пальцы закрыты, с этой стороны кистевой сгиб закрыт. Это защита. Она широкая, потому что много защищает. Собственно, вот так. Вот. Ну и к...
А тут мы что имеем?
В пару к одноручному мечу пришел меч бастард, полуторуручный меч.
Почему он... бастард? Бастард – это что, ублюдок?
Ублюдок, да. Ну, потому что родной это вот. А это бастард. Ну, просто элементарно. Его очень часто возили при седле, а не на поясе. Он довольно тяжелый. Конечно, на поясе их тоже носить могли. Ну, я думаю, что из этих соображений такая кличка появилась – меч бастард. Ну, полутораручный меч. То есть, то, что можно держать и одной рукой, и двумя. Вот. Но это оружие победы, конечно. Немцы недаром называли его «Шляхтшверт» – меч войны. Вот. То есть, то, что можно взять за рукоять двумя руками, позволяло, ну, раза в полтора, наверное, сразу усилить удар. Потому что, во-первых, включается вторая рука, во-вторых, довольно длинный рычаг. Ну, и за счет этого удлинившийся клинок. То есть, вот да, этим оружием можно было, в общем, с большой гарантией очень сильно повредить человеку, попав ему просто по кольчуге. Использовав его как ударно-раздробляющее оружие. При этом длинная рукоять, длинный клинок позволили, самое главное, тонкую доставку острия к уязвимой части тела. То есть, если противник растерялся или неправильно как-то взял защиту, всегда за счет того, что у тебя длинный рычаг, можно было отвести меч врага в сторону, как бы сказал современный фехтовальщик, взяв его в оппозицию, и немедленно нанести укол. Кроме того, длинный клинок и длинная рукоять позволяли фехтование в так называемом стиле полумеч, когда он брался...
Я только хотел тебе вопрос задать, да.
Вот, как винтовка со штыком, и наносились именно штыковые уколы совершенно четко зафиксированным острием, которое находится уже очень недалеко от кулака. Кроме того, использовали его и просто как дубину, когда перекидывали обеими руками за лезвие и наносили удар гардой или навершием, что как раз превращало его просто в очень большую тяжелую булаву.
Вопрос про порезаться компенсировался варежками какими-то.
Ну, во-первых, да, всегда фехтование происходило в варежках в обязательном порядке, хотя они с этой стороны были кожаные. Но боевой меч, он никогда не точился очень остро. То есть, тот меч, который рассчитан на борьбу с противником в доспехах, он точился наподобие зубила. Ну, об зубила, сами понимаете, порезаться это нужно постараться.
Наподобие зубила, в смысле кончик?
Нет,
или что?
Лезвие тоже точилось наподобие зубила.
Ага.
Потому что при попадании в хорошо выделанную броню, в хорошо выделанную защиту, бритвенные остроты лезвия просто покрошится, испортится. Ага. Скорее всего, этой броне даже ущерба серьезного не нанесет. А зубило совершенно напротив. Оно врубается в поверхность металла, крушит его и само сохраняет свою довольно слабую заточку. Поэтому и за клинок можно перехватиться.
Какие хитрые были, а?
Не то слово.
А ведь и не подумаешь. Так, что у нас дальше?
Вот, у нас дальше... Да, сразу повторюсь, это на Руси использовалось в полный рост. А вот наши партнеры по политическому процессу с Запада в XIV веке совершили два шага вперед. Это первый шаг,
а вот второй. Да.
Вот мы видим горшковидный шлем,
ага,
развившийся до довольно глубокого наголовья. Мы видим, у него сзади появляется развитая пластина, которая доходила почти до конца шеи, что довольно тонкие глазные щели и тулью, вот часть, тулейную часть шлема, которая сходится под углом вверх. То есть, в принципе, очень похоже на то, что мы видели в XIII веке.
Угу.
Но ряд важных моментов. Шлем стал тяжелее. Шлем лег на плечи. То есть, на этот, теперь вся нагрузка лежала уже не на шее, которая, в общем, у человека не самое сильное место, а напрямую на плечах.
Ну, как-то подозрительно, он острый. Что там с плечами-то было?
Ну, только, однако же, снизу подшлемник. Поверх подшлемника одет кольчужный капюшон.
Так.
Под подшлемником находится кольчуга. Под кольчугой находится стеганая поддоспешная одежда. Поэтому я даже не знаю, чувствовали ли вообще плечи что-нибудь.
Ага.
Но, несмотря на все свои плюсы, то есть он стал, во-первых, заметно тяжелее.
Угу.
Это шлем конца 13-го, начала 14 века. К концу 14 века такие шлемы могли достигать по весу там, до 6-7 килограмм. То есть, ну, это уже то, что вообще на шее носить даже думать нельзя.
Угу.
Ворочить головой в бою в нем очень сложно, почти невозможно.
Чем же их таким били, что надо было вот так?
Ну, вот, во-первых, полуторуручные мечи мы посмотрели только что. Во-вторых, в это время же развивается арбалет со страшной силой. Арбалета у меня с собой нету, но арбалет – это было оружие победы. Собственно, как считает один английский исследователь Алан Уильямс, мой старший коллега из музея Уоллеса из Лондона, что вообще вся эволюция доспеха XIV века была обусловлена противодействием именно арбалету, а никакому не мечу, не копью, это все ерунда.
Угу. Поэтому такой большой.
Могу поспорить, тяжелый. Но, однако, то, что арбалет развивался в это время, это факт. Поэтому броня в это время приобретает максимально монолитное значение. Да, такой шлем – это акцентированный копейный шлем. То есть, угу, через некоторое время, буквально там к началу 15 века, он вообще выходит полностью из боевого употребления, превратившись в своем эволюционном развитии в чисто турнирный шлем. То есть, то, что используют только во время спортивных поединков.
Вот он, да?
Нет. А это второй шаг.
Отдай тот туда, а то он мешать будет.
Так точно.
Мне отдай.
Вот так. А это второй шаг. Одновременно с утяжелением большого шлема утяжелялись всякие разные пехотные шлемы, маленькие такие касочки, которые происходят еще от викингских всяких разных наголовий.
Угу.
Ну, естественно, они стали довольно глубокими, стали защищать голову целиком, и к ним приделали забрало. Это вот подвижное забрало, которое появилось приблизительно в 50-60-е годы 14-го столетия, так называемый клап-визер по-немецки, вот, с одноточечным креплением забрало.
Uh-huh.
Вот мы видим также втулки, куда также одевалась бармица.
Uh-huh. Слушай, а почему только с правой стороны отверстие? Это, я думаю, для дыхания, да?
Да, все правильно. Хороший вопрос. Отверстие только с правой стороны, потому что в левую сторону, как правило, приходилось удар копья.
А-а-а, хитрые, блин.
Вот. Также мы видим конкретно этот шлем, оснащен, видите, такими фланцами снизу,
угу,
с отверстиями. То есть так, чтобы можно было смотреть вниз, но при этом, чтобы глаза были максимально защищены.
Угу.
Вот конкретно этот оригинальный шлем находится в Швейцарии, в кантоне Зиттен.
Слушай, это серьезная кузнечная работа. Я даже не знаю, как вот эти вот штуки выколачивать.
Они выколачивались из одного куска зацела в обязательном порядке на специально подкладном инструменте методом так называемого райзинга. То есть снизу подводился шпирак специальной формы, и молотком сверху металл начинали осаживать до тех пор, пока не получался вот такой амбразуровидный выступ.
Угу,
потом, вот. Потом его пробивали зубилом,
ага.
Ну, если нужно, отгибали фланец или не отгибали. Ну и потом уже доводили абразивными материалами до ума.
Ловко.
Вот, собственно, из этого шлема, если большой шлем ушел в турнирное употребление, этот шлем послужил началом вообще эволюции боевых наголовий, которые mm-hmm. происходили от 14 до 17 столетия. Можно его отдать.
Таши.
Атташи, продолжение. К шлему мы еще вернемся. А мечи в это время развиваются еще сильнее, превращаясь в настоящих монстров. Вот, значит, большой полутораручный меч второй половины 14 века. Ну, там до начала 15 века они очень похожие были. Вот мы видим клинок чуть более метра длиной.
Угу.
Рукоять 30-35 сантиметров длиной. Вот просто попробую возьми в руки. Это очень мощное оружие, очень тяжелое. И при этом отлично сбалансированы. То есть работать им удобно. При этом.
Он вот, тоже под эти подхватания
да,
за середину.
Это
да?
Все то же самое. Именно вот в это время, в 14 веке, появляется кодифицированное искусство фехтования в Европе. То есть, видимо, оно появляется в 13-м, но первые учебники фехтования, которые мы знаем, относятся к концу 13-го, 14-му, 15-му векам. Первым мастером фехтования, которого мы знаем по имени в мире, это Иоганн Лихтенауэр, немец, который оставил после себя учебник фехтования, который до нашего времени не дошел. Но все немцы 15 и 16 века обязательно ссылались на великого учителя, который вот на самом деле вот он написал первый учебник, который вот они все знали, а мы вот его, к сожалению, не знаем.
Досадно.
И, собственно, все эти вот приемы с хватанием меча в полумеч, то есть вторая рука на клинке, удары гардой, это все мы знаем как раз по учебникам фехтования 15-го столетия. Первый написал учебник некто Ханс Тальхофер, точнее, целых три учебника он написал. Между прочим, Альбрехт Дюрер написал один учебник, известный художник. Потому что Альбрехт Дюрер, помимо того, что был художник, он еще был страшный дуэлянт. Он
еще немножко резал людей, да?
Могу спорить, ты немножко фехтуешь. А вот настоящий двуручный меч. В отличие от полуторного, ну, понятно, у него очень длинная рукоять.
Так.
Больше 40 сантиметров. И длина клинка такая, что одной рукой им управляться на постоянной основе просто физически невозможно.
Угу.
Вот безумные немцы на таких мечах, они ими не только воевали на войне, они ими еще и дуэлировали без доспехов.
С ума сойти.
Причем до середины 17 столетия.
Ну, еще Маркс в каком-то их университете там на саблях рубился, у них да. вообще это модно.
На саблях они рубятся до сих пор, это называется мензурное фехтование. Вот, там нужно шрамов на роже понаставлять в обязательном mm-hmm. порядке. А вот после этого шрамов не остается. После этого везут в морг. Потому что если попасть с полного размаха вот такой штукой, которая весит порядка 3 кило,
uh-huh.
вот при такой длине там почти 1,50 м, 1,45 м, ну, впоследствии они еще больше выросли, то ну, он отрубит руку в легкую совершенно, голову раскроет до зубов. Ну, причем не нужно быть очень сильным человеком для этого. Масса меча и рычаг сообщат всю разрушительную энергию, которую необходимо вообще, чтобы покалечить или нанести смертельное ранение. Вот. Ну и, конечно, ему очень специфическое искусство фехтования. Именно из-за счет того, что очень длинная рукоять, очень большой рычаг, можно угу. массу всяких разных приемов применить, таких, каких с другими видами оружия даже думать нельзя, чтобы использовать. Вот. Ну и очень красивое такое грушевидное навершие, как раз типичное с 15 века, разделанное в огранку. Вот. С одной стороны красивое, с другой стороны, как навершие булавы при ударе. Угу. Замечательно должно было работать.
Страшные вещи. Особенно если без доспехов-то.
А вот без доспехов в 14-15 веке носили некоторые другие приспособления. Не только вот такие. Ну, понятно, что война даже профессионального военного отнимает не слишком много времени. Угу. То есть, как правило, он живет в мирной жизни. А мирная жизнь в Средневековье была наполнена опасностями всякими, как у нас Купчино в 90-е. Вот, поэтому при костюме постоянно, ну, по крайней мере, человек, который мог себе это позволить, и который ходил в тех местах, в которых ходить не нужно, в обязательном порядке носил, как говорили испанцы, «la espada rupiera», то есть меч для костюма. То есть то, из чего потом получилось слово «рапира».
Рапира.
То есть рапира – это всего лишь меч для костюма, а шпага – это шляхтшверд, то есть боевой меч. Собственно, в европейских языках, как правило, все, что меч, называется «спата».
Спада.
Спада, эспада. Ну, единственное, что французы умудрились как-то слово спада переделать в эпи. Я не знаю как. Вот. Так вот, в 14 веке как раз итальянцы придумали то, из чего потом разобьется сложный вообще эфес. На этих прекрасных рапирах, которые мы видим, например, в Эрмитаже или в кино. Они сделали кольцо, так называемое кольцо рикассо, то есть то, что закрывает пету клинка. То есть после этого человек мог бесстрашно выносить указательный палец за перекрестие, сообщая таким образом второй рычаг к управлению клинком. То есть если раньше мы управляли им только одной рукоятью, то теперь к этому добавилось еще и перекрестие. При этом палец был относительно неплохо защищен кольцом.
Что это давало?
Жесткость в управлении мечом, потому что второй рычаг – это что это? Дополнительная точка усилия. Дополнительная точка контроля. Вот меч при этом очень легкий. Вот этот из Александрийского арсенала трофейный меч, который турки захватили у европейцев, весит 980 грамм.
Да, такой. Такой для прогулок по вечернему городу, да?
Да. Точился, как правило, остро. Легкий. Действовать им можно, ну, с виртуозной точностью при подготовке должной. Вот при этом, да, и на войне такие мечи тоже использовались, потому что понятно, что далеко не все противники европейского рыцарства носили тяжелые доспехи. А против незащищенного человека вот лучше ничего придумать нельзя. Развивался такой меч, развивался. Купчина 90-х в Италии затянулась лет на 200. И доразвивался он вот до такого уже вполне сложного, почти шпажного эфеса. Ага. Ну, шпажного я имею в виду в нашем современном российском понимании. Так-то ага. Это и так шпага. Ага. Вот мы видим то, что у нас теперь два кольца с двух сторон. То есть мы можем вынести два пальца ага. на клинок или даже три пальца на клинок. После чего рукоять вообще можно будет укоротить. Вот по такое примерно значение в 16 веке так и поступят. Вот, и пальцы дополнительной дужкой защищены. Вот, то есть, таким образом можно вообще не носить латную перчатку. Можно носить обычную кожаную перчатку, и при этом пальцы будут закрыты самим эфесом. Ага. Вот есть мнение, доказательств мало, но есть мнение, что появление таких сложных эфесов было связано не только с развитием именно фехтования и манеры городского ношения, манеры дуэлирования угу. друг с другом без доспехов, но и тем, что их стали употреблять артиллеристы. Артиллерист – это такая профессия, что нужно постоянно, чтобы были голые руки. Угу. Потому что, понятно, нужно постоянно работать с порохом, заряжать картузы пороховые, насыпать затравочные отверстия порох, протыкать его, вставлять скорострельные трубки и так далее. Ну, короче, масса манипуляций. При этом, мало ли что, вдруг может случиться драка прямо на артиллерийской позиции, а перчатки надеть не успеешь, скорее всего, латные. Угу. А пальцы жалко. Вот поэтому артиллеристы якобы охотно употребляли вот такого рода мечи. В принципе, их появление примерно в 1440-х годах угу. совпадает с развитием именно полевой артиллерии развитой. Угу. И тут мы должны сказать голосом журналиста Киселева: совпадение?
Не думаю.
Так, теперь посмотрим, что же вот к такому мечу с развитым эфесом полагалось в комплектик. Вот у нас развитие того самого шлема с забралом, который назывался бацинет, и из которого потом эволюционировали все боевые наголовья, которые мы имеем. Сейчас мы покажем вам целый ряд их. Это пока не нужно, пока только шлема. И принеси, пожалуйста, бацинет еще раз, чтобы мы показали их все вместе. Да, мечи можно забрать, наверное. Таким образом. Вот наш дедушка, мценец, с одноточечным креплением забрала. Вот, ну, впоследствии из него развились всякие разные типы шлемов, но в частности вот такие. Во-первых, знаменитый так называемый салада или салатта, или немецкий шаллер. Вот он. Казалось бы, не похоже. На самом деле эволюционная линия прослеживается однозначно. Ну, понятно, если мы уберем забрало, снимем его. Мы увидим тут небольшой отгиб под шею сзади. Он развивается дальше, 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 до сих пор, пока не формирует полноценный хвост, который просто закрывает сзади шею. Очень удобно. Вот. Ну и в данном случае вариант глухого неподвижного забрала. Угу. Хотя они были такие же с подъемным забралом, совершенно такие же. Вот. Вот мы видим, кстати говоря, почти идеально сделанный парашют, тот самый амортизационный. Он тебе налезет? Нет, не знаю. Он...
Если уши прижать...
На очень маленькую голову сделан.
Нет, на я парень маленькую. Башковитый.
Да.
Нелизе.
Нелизе. Вот у него к...
А это шею
внизу, это да? Подбородник. Ага. Собственно говоря, он имеет подъемную пластину, которая выщелкивается вверх, закрывая почти все лицо таким образом. Угу. Если сверху...
Снимай, иначе через... Или говори, да.
Ну. Да. Если сверху поместить вот такой салат, у нас с одной стороны лицо получается полностью закрыто, с другой стороны всегда можно отщелкнуть, посмотреть, поднять голову вверх, подышать, посмотреть, осмотреться, что вообще происходит, а в тяжелые жизненные ситуации закрыть опять все. Угу. Это вот шлем, который появляется не в такой форме, но в похожей форме в Италии в 20-е годы 15 века и существует там до начала 16 века, используясь безостановочно.
Гребень толковый.
Гребень, такой, да, это очень, очень мощное усиление тульи, то есть любой удар, который только могло вообще породить холодное оружие, при попадании в гребень полностью терял свою силу и уже не мог пробить саму каску. Угу. Это было просто невозможно. Ну и вот второй потомок бацинета, так называемый барбют. При всей непохожести с салатом, вот посмотрите, такие, опа, смотрят друг на друга. Это на самом деле один и тот же шлем, только разные его типы.
Так.
Мы видим типические совершенно черты, то, что сзади у него точно так же оторван хвост, просто не настолько длинный. У него, в общем, схожее геометрическое решение тульи. Ну, и вот лицо. Да, лицо закрыто по-другому. Он вообще сделан наподобие коринфского шлема знаменитого, гоплитского.
Да, да.
Есть вообще мнение, что его напрямую подсмотрели. Вот именно такой крестообразный, такую крестообразную прорезь напрямую подсмотрели у гоплитского шлема, с которым итальянцы могли быть знакомы, просто смотря на какие-либо древние античные изображения. Угу. Или, возможно, даже и с подлинными артефактами могли быть знакомы. Угу. Не факт, но возможно. Ну, что тут увидим? Во-первых, из него хорошо видно, и при этом почти полностью закрыто лицо. В комплект к нему полагалась довольно специфическая корпусная защита, так называемая бригандина. Мы тоже говорили об этой защите в передачах о битвах, в частности, о Роковорском сражении. Упоминали мы ее, появляется она в середине 13 века, и к 15 веку развивается в такую вот изящную защиту. Мы видим, она, если ее одеть на человека, она даст полное приталивание, полностью облегает тело, что самое главное, позволяет удобно ее носить. Угу. Потому что если экземпляры 13 века имели такой очень грубый бочковидный абрис, то есть висели полностью на плечах таким образом, то теперь вот такого рода доспех распределял вес между талией и плечами. Это самая мощная часть тела человеческого организма. Таким образом, даже этот небольшой вес, там порядка 4-5 килограмм, ага, он вообще не ощущался никак. То есть это, по сути дела, гражданская одежда, которая при этом почти непробиваема для холодного оружия.
Вот мы. Если... Что внутри?
Внутри у нее,
пластины.
Как я и рассказывал, пластины. Пластины, положенные в очень сильный нахлёст друг между другом, ага, и закреплённые снаружи заклепками.
Ну, то есть никакие ножи, стилеты не возьмут, да?
Ну, опять же, если человека положить на пенек,
да,
хорошенько прицелиться и там раз 8 вдарить, тогда,
разбегу, да,
тогда возможно, да. Но вообще пробить такой доспех, его бы что мог? Арбалет пробить мог. Угу. Его могла пробить кавалерийская пика на полном скаку.
Угу.
Как правило, тяжелая конница, особенно вот передние ряды, которые принимали первый самый страшный удар, они такого не носили, носили кирасы. Угу. Кираса, к сожалению, вам не принес, там очень большая, ее трудно скомпоновать, поместить в рюкзак. Пока удовлетворимся этим, возможно, в следующий раз посмотрим на кирасу тоже.
Угу.
Существует до конца 17 века. И исчезает вместе со всем развитым защитным вооружением. Теперь в такой же манере изготавливаются бронежилеты. Угу. Ничего нового придумать не смогли.
Да и не надо.
Да, в общем-то, и не надо, если это прекрасно работает. Ну да, из плюсов колоссальная подвижность. То есть на движении практически не стесняет.
Угу.
Вот так. То есть, что мы видим? Очень динамичное развитие защиты, которое идет рука об руку буквально с развитием наступательных средств. Какое-то нововведение в оружии, тут же появляется ответ в доспехе. Или наоборот. Иногда это происходит вот в это время, в 14-15 веке, особенно в 16-м, настолько стремительно, что иногда вообще не понять, что зачем шло.
Угу.
Это процесс буквально мгновенный. В это время военная мода меняется за 10 лет полностью. То есть, вот 10 лет... И уже облика войны не узнать. Особенно, конечно, в 15-м столетии. А вот мы сейчас посмотрим, во что это вылилось. Вот этот тяжелый кавалерийский шлем как раз на голове тех самых рыцарей, которые принимали... А вот барбюк можно убрать. Спасибо. На голове тех самых тяжелых жандармов, как их стали называть в это время. То есть, жандарм, человек в оружии.
С ружьем, да. Вооруженный человек.
В общем, не агент секретного третьего отделения,
да,
имперской канцелярии. Это шлем, так называемый арме. Это то, во что в итоге развился вот наш бацинет с маленьким забралом, который мы смотрели 14 века. Это 30-е, 40-е, возможно, 50-е годы 15-го столетия. Известно по массе прекрасных картин того же Пизанелло и других художников. Ну, а также, естественно, артефактов. С 15 века у нас очень много шлемов осталось в железе. Угу. Это, в частности, артефакты, которые хранятся в частном арсенале замка Хурбург в Южном Тироле.
Угу.
Обращаю внимание, пишется он через CH. CH-Урбург. Обычно его имеют обыкновение произносить как Чурбург. Так вот, он находился не в Ист-Энде, он находился в Южном Тироле. Это Хурбург, никак по-другому. Вот мы видим. Главная типичная черта арме – это подвижные насечники, которые расстегиваются спереди.
Угу. Слушай, вообще мега-конструкция, просто мега. Как хищник раскладывается прям.
Да-да-да-да-да, вот опять же внутри.
Угу.
Стеганая амортизационная прослойка. Вот он разложился как хищник. Собственно говоря, если его не открыть, туда невозможно вставить голову.
Угу.
Потом он закрывается и застегивается на специальный поворотный штифт. Вот, собственно, после этого можно опускать или не опускать забрало. Вот данный ранний вариант еще имеет приспособление для пешего боя. То есть, можно было откинуть забрало и, оставшись под защитой вот такого металлического заборчика...
А зачем заборчик?
Ну, чтобы глаза были с одной стороны закрыты, а с другой стороны, чтобы через него видеть можно было хоть что-нибудь.
Угу.
Кстати, в эту каску ты влезешь. Можешь попробовать.
Угу. Так.
Акс, будь добр, помоги, пожалуйста. Она, правда, демонически тяжелая.
Ай-яй-яй-яй. Не, нехорошо.
Она просто демонически тяжелая, эта каска.
Серьезное приспособление.
Вот.
Пингвин.
Да, шлем типа пингвин. Но...
Да,
типа для того, чтобы наклониться и смотреть, да?
Да, это в первую очередь, конечно, кавалерийский шлем. То есть нужно наклониться вперед к противнику, прицелиться в него, навести копье, доскакать до места. Доскакать до места, и непосредственно перед ударом можно поднять голову. Таким образом, вот эта вот часть забрала полностью перекроет глазной вырез. И после этого за глаза можно не беспокоиться. Даже очень сильный удар копья улетит вверх и в сторону.
Серьезное приспособление.
Снимай!
Воевать было непросто, я вам доложу.
Но его одевали, как правило, непосредственно перед боем. Хотя, конечно, этот шлем еще не самый тяжелый. Потому что, как писал такой прославленный рыцарь Деляну, который провоевал с 15 лет до, по-моему, 78,
молодец,
слезая с седла. То есть, буквально вот он начал воевать в битве при Паве 1525 года, знаменитый, где взяли в плен короля Франциска немцы, короля Франции взяли, пленили. Вот он был совсем молодой человек, и он уже так к концу 16 века, когда он уже сильно состарился, он оставил мемуары прекрасные, где он написал, что вот раньше шлем был похож на шлем, а теперь похож на наковальню. И доспех стал настолько тяжелый, что даже молодой рыцарь полный сил не может выдержать в седле больше суток. А раньше, говорит наш престарелый командир, скакал на коне неделями.
Куда же он скакал, сволочь такая?
В походе, не слезая с коня, мог одевать и ездить в доспехи. Но это был доспех, рассчитанный на противодействие именно холодному оружию. С 30-х годов 16 века доспех рассчитывается в первую очередь на противодействие пули. Ага. Поэтому он максимально утяжеляется. Вот когда мы говорим, что там рыцарский доспех был очень тяжелый, это рыцарский доспех 16-18 века. Ага. В результате он стал настолько тяжел, то есть вот у нас в Эрмитаже хранится рейтарский доспех, это как раз тяжелая конница, рассчитанная на огнестрельный бой. То есть, кавалеристы с пистолетами, ага, которые весят 48 кило.
Однако.
Да. Он, правда, на очень крупного дяденьку, он даже больше, чем я. То есть, я вот 1,88 м, и доспех мне велик. Для средних веков, для 17 века, это просто был мутант какой-то военный. Так вот, у него кираса 10 мм в толщину.
Господи, сантиметров.
Да, не фактически, а просто сантиметр. У него, собственно, 5-мм кираса, которая сверху усилена еще одной 5-мм пластиной, которая вот на вот таких шкворнях застегивается. Ее, конечно, невозможно пробить из мушкета. Но, с другой стороны, носить невозможно. Поэтому это все снаряжение, когда говорят, что из-за огнестрельного оружия, которое все пробивало, рыцарское снаряжение ушло. Ничего подобного. Рыцарское снаряжение удерживало пулю без вопросов. Ну, по крайней мере, качественное.
Да. Но было очень тяжело.
Но было настолько тяжелым, что носить его было невозможно.
А это что у нас такое
красивое? А это у нас парадный, ну, даже не парадный. Понятие «парадное» в Средневековье практически не существует. И вообще оно не существует там, до 19 века, пока не пошло скорострельное оружие, пехота не оделась в камуфляж и не стала ползать по грязи на пуде. На войну одевали всегда самое лучшее. Потому что война для воина, для профессионального воина, это был, ну, если не праздник, ну, это трудно назвать праздником, прямо скажем, но это было высшее проявление его жизни вообще. То есть, бой... Это было высшее проявление всей жизни, неважно, рыцаря, дружинника, японского самурая. Это профессиональные воины, которые только для этого и жили. Угу. Вот, поэтому все самое красивое, какие-то там страусиные перья, шелковые накидки, все одевалось именно на бой. Угу. Вот, потому что если умирать, то в конце концов еще матросы
на
варяге одевали чисто исподние в обязательном порядке. Вот тут только не исподние одевали чистые, а вообще все, что можно было одеть. Это меч, который, тип которого появляется в 14 веке.
Это, красота какая, а?
На самом деле страшное оружие, которое рассчитано в первую очередь на нанесение укола. И треугольная форма клинка, и ромбовидный его профиль.
Стилет?
Фактически, да. Это очень большой стилет. Делает его... Ну, идеальным оружием для нанесения укола. Как раз вот, вот им-то можно было вот в такую глазницу влететь без всякого вопроса. При этом у него очень тяжелое навершие и максимальная ширина клинка у гарды. Поэтому почти весь баланс, который только есть, находится у руки. То есть малейшее движение пальцами, и у нас клинок на острие совершает то или иное движение. Вот при этом, да, конечно, можно было рубить, без вопросов. Это меч, который способен нанести, в общем, серьезное разрубающее действие. Хотя, конечно, самое главное его оружие – это острие. Угу. Вот. Вот также в XIV веке появляется такая так называемая манжета, которая служит для максимального сцепления клинка с ножнами.
А зачем это?
Ну, чтобы он не болтался. Угу. С одной стороны, с другой стороны, например, если дождь пойдет, оно будет стекать, просто не будет попадать в ножны. Никак, невозможно. Ну, и, конечно, такого класса оружие всегда очень богато украшалось. Собственно, это копия меча герцога Висконти, него там, где положено быть золоту, золото, то есть на манжете, на приборе ножен, там, где на родном мече, на оригинальном мече было серебро, то есть на гербах, вот на этих миланских прекрасных гербах.
Угу. Там змей.
Там, да, там змей и кресты.
Говорят, в Висконти такие сволочи были, что змея никак не отражала их сущность.
Никак не отражала. Был похож на тещу. Так вот, гербы и серебра. Надо сказать, это очень роскошный, но далеко не самый роскошный меч европейского средневековья. Там есть гораздо более красивые артефакты. Вот. Но, естественно, такие варианты были доступны только, вот, например, герцогам. То есть, каким-то очень богатым.
Крайне состоятельным.
Крайне состоятельным, да. Все к этому стремились, но не у всех получалось. Хотя, конечно, некоторые удачливые кондотьеры, будучи даже незнатного происхождения, как, например, знаменитый Джон Хоквуд, это, правда, 14 век, ну, может быть, читал «Белый отряд».
Конечно.
Конан Дойля. Это вот, как раз один из главных героев, Джон Хоквуд.
Уже не помню. Но
ну, вот это как раз капитан лучников, который участвовал в Столетней войне, а потом вдруг внезапно оказалось, что война не столетняя, и в 1364 году грянул мир в Бретеньи, и вся эта орда наемников оказалась не у дел, потому что война закончилась.
И что делать?
И что теперь делать? Ну, они все пошли в самое богатое место Европы, а может быть и мира, это в Италию. Ага. Где города-государства постоянно резались друг с другом просто по-страшному и стали немедленно продавать себя. Вот. И самым удачливым из них был, конечно, Джон Хоквуд, который свой белый отряд привел в Италию и начал заниматься натурально рэкетом. То есть, он пришел, если я не ошибаюсь, для начала во Флоренцию и сказал, что я буду у вас служить. Они сказали, а вы там как бы не очень-то и нужны.
Да?
Вот, после чего они
вынуждены... Вы меня еще не знаете.
Они были вынуждены платить ему контрибуцию, так бодро он все жёстко грабил, чтобы он только просто остановился, и отправить его воевать в Пизу. Сидит и в Пизу. Вот, а пизанцы, недолго думая, сказали, что зачем ты нас грабишь, давайте мы тоже заплатим, и ты будешь грабить, вот, например, мантуанцев. И, в общем, так его сплавляли до самого Рима, только чтобы он исчез куда-нибудь, потому что сопротивляться ему было невозможно. Все эти итальянцы в это время, они не знали настоящей войны. А эти люди воевали с 1337 года. Там просто были такие псы, которые там, зубами могли порвать и не сильно расплакаться по этому поводу. Ну вот. И его сплавили в Рим. В конце концов, его перекупил Папа Римский, чтобы уже чтобы точно всех поставить на место. Угу. Вот. Не учел одного, что у флорентийцев, у первых его нанимателей, очень много денег. И они заплатили Джону Хоквуду, сейчас я боюсь соврать, по-моему, 1,5 миллиона золотых флоринов. Вот какая-то такая сумма совершенно ураганная, которую даже сейчас представить невозможно. Угу. Ну, моментально стал просто мега-олигархом, получил рыцарское звание и уже остался служить Флоренции до конца жизни.
Молодец. Молодец. Вот.
При этом это же никакой не рыцарь, не ничего, это простой
гопник.
Простой капитан лучников, однако оборотистый парень.
Молодец.
Вот такие социальные лифты тоже в средние века действовали. Но, конечно, не на всех. Но у меня все оружие кончилось.
Круто. Слушай, я массу вещей даже не слышал никогда, несмотря на то, что вроде книжки читаю. Круто.
Вот все это у нас производится в клубе «Меченосец», за исключением русского доспеха, который собран, как я говорил, на базе клуба «Княжеская русская дружина», прошу прощения, мастером Андреем Богдановым. А так это все плоды нашего теоретического и практического наследия.
Очень солидные вещи. Прям, я даже не знаю, как бывший слесарь, прям руки не оторвать. Прям даже вот так чувствуется, какой он толстенький. А?
Да.
Фиг проломишь, тут никакая дубина не возьмет.
Нет, это бить дубиной практически бесполезно, потому что весь удар погаснет в плечах, и только вот владелец к тебе развернется со словами «чу-чу-чу-чу».
Вы хотите мне что-то сказать? Вам нечего мне сказать?
Я думаю, это очень сильно деморализовало даже в средние, особенно в средние века, когда ты такой ловкий подбегаешь к противнику, ну, который весь такой прям одетый в какие-то красивые вещи, да, вот явно пеньк.
Да, да, да.
И ты ему топором так по затылку, ня, хорошо размахнувшись, а он не реагирует. То есть, вдруг умирать не думает, а он просто не реагирует. Когда ты раз третий уже пропишешь, он к тебе поворачивается, у него в руках что-нибудь вот такое оказывается. Ты понимаешь, что доспех у тебя не такой хороший. Как вот у этого человека. И я думаю, что деморализовало очень. Появление на поле боя вот полностью одетого такого рыцаря, который умел как надо пользоваться своими наступательными средствами. Вот.
фактически танк представлял собой, живой.
Да, 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 такой космодесантник такой вот, да.
Ну, круто. Что я могу сказать? Спасибо, Клим Александрович. Я надеюсь, что мы по мере, так сказать, продвижения в наших исторических студиях будем углубляться и в это дело. Что-то уточнять, что-то еще показывать.
Да, я думаю, нужно сделать просто хорошую традицию, когда у нас в конце серии, я напоминаю, что в этой итерации про битву мы закончили говорить, угу. В конце серии можно будет какой-то такой материальный экскурс делать, показывать что-то.
Ну и я бы еще до кучи, так сказать, сказал, что когда-то давно мы с тобой познакомились в Старой Ладоге.
Да. Да?
В Старой Ладоге ты мастерски всех бил всем подряд, ёлы-палы.
Даже микрофоном,
да. Как сейчас помню. Я надеюсь, что ты покажешь и живьем, как с чем обращаться, что какие, так сказать, интересные элементы. Ну, не здесь.
Империя маловато.
Вот, у тебя же есть там какой-то спортзал, да? Чтобы туда набежать.
Да, жду в гости.
Заснять.
Да. Спасибо.
Тебе спасибо.
Стараемся.
Очень круто. А на сегодня все. До новых встреч. Красота.